Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Юрій Погудо, за відеоздымочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказвая» Олеся Давидович, для мікрофона Тетяна Гулєвич. Гэтымі днями у выставочной зале громадского об'єднання «Беларускі союз мастакоў» імя Андрея Бембеля проходить выстава живопису і скульптури Уладзіміра і Дзяніса Кандрацевых «Стварэнне сусвету». Аб концепції экспозиции и не только распавядзе сёння один з аўтараў. Мастак, скульптар, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта і Мінскага дзяржаўнага каледжа імя Глебава, член Беларускага саюза мастакоў Дзяніс Уладзімірович Кандрацев. Здравствуйте, Дзяніс.
Добрый день.
Начнем, конечно же, с экспозиции «Стварэнне сусвету». Вот если от идеи и до воплощения, как это все происходило?
На протяжении всей жизни, наверное, потому что все-таки это сотворение Вселенной. Я не могу себя сравнить с Богом, который сделал за 6 дней весь мир. А в моем случае понадобилась вся моя жизнь. Отец для меня всегда был примером. Примером, прежде всего, философской своей стойкости к различным жизненным неурядицам. Как художник, естественно, он на меня повлиял. В детстве я помню его постоянно рисующим, пишущим. То есть фактически не было ни дня, чтобы я не видел этот процесс, не наблюдал этот процесс. И где-то я недавно наткнулся на фотографии, где тоже мне, наверное, 2 года максимум. Я уже держу кисточку и довольный что-то там рисую.
Но это первый такой опыт совместной выставки отца и сына.
Да, это первый опыт. И он пришел, вы знаете, я о нем никогда особо не думал. Как-то не было такой нужды. Скорее было желание самому показаться, себя представить. И за этим эгоистическим желанием как-то я и забыл, что у меня есть такой замечательный пример, который необходимо обязательно тоже включить в эту сферу. Да? Потому что сам по себе мой отец, он больше выражал себя на протяжении своей творческой жизни как мастер музейной экспозиции. Он художник-оформитель, состоит в секции Союза художников, собственно, оформительской секции. Был когда-то даже председателем один срок. Потом сказал, нет, не хочу, не мое, я должен заниматься больше делом. На его счету масса экспозиционных объектов, таких как филармония нашей Мулявина, музей, также выставочная экспозиционная композиция в Хатыни, и много других объектов. И мне пришлось с ним довольно много поездить по ним, как подмастерье. Да, я иногда шутил, что мне положен еще один диплом как художник-оформитель. Я заслуживаю этот диплом с десяткой. И это мне помогает, кстати, в формировании выставки. И в этой выставке не обошлось без определенных навыков, которые я получил благодаря своему отцу. А сама идея вдруг вырисовалась уже непосредственно при экспозиции, когда мы развешивали работы, когда я расставлял свои скульптуры. Вдруг это все вылилось в единое целое и превратилось в тот самый образ детства, сказки, романтики, когда мы так много поездили по стране, и ездили мы по железной дороге. И несмотря на то, что билеты иногда нам доставались не всегда, чтобы очень, боковые, плацкартные, да еще и верхние, и у туалета, но, тем не менее, тот мир, это мир романтики, действительно сказки. И эта выставка мне представляется этим поездом, эта груда железа, которая имеет отношение прямое и к транспорту, потому что части моих композиций – это такой железный мусор, оставшийся от автомобилей. Нигде, и кое-где и водопроводные трубы, но это тоже, я думаю, в поездах наших применимо. И все это напоминает именно несущийся поезд сквозь эту живописную образную страну.
Не каждый раз так услышишь от автора работ о своей работе, что это груда железа, тем более, что эти работы,
скажем так... Как сказала Ахматова, знали бы вы, из какого мусора стихи творятся.
Таким образом, тем не менее, каждая из работ ваших, да, если мы сейчас будем говорить вот о этой второй жизни металла, об этой сварке и об этих скульптурах, имеет удивительные философские названия, точно так же, как и название всей экспозиции. Там есть и работа под названием «Истность», там есть и творца, и человек, и диалог. Вот что это? Объясните для тех, кто, может быть, не совсем понимает, для тех, кто не совсем подготовлен.
В процессе творчества, когда возникает образ, когда ты его создаешь, прикладывая один элемент к другому, начинаешь видеть картинку, видеть непосредственно то, что у тебя рождается. Так же, как и человек, зачавший другого человека, он еще не знает до рождения. Сейчас, конечно, нам помогает УЗИ, но когда-то по разным приметам, да, человек предполагал, кто у него, мальчик или девочка, соответственно. И, собственно, каким станет человек, это тоже сложно прогнозировать. Фактически невозможно. Зависит от среды, наверное, в которой он находится. Также и скульптуры мои, они, во-первых, они не те названия, которые сейчас имеют, они могут их потерять, они могут получить новые. Они могут вырасти в другой объект.
То есть вы что-то приварите дополнительное?
Да, мне такие вещи нравятся. Мне нравится движение, развитие. Я развиваюсь, и они вместе со мной растут. Поэтому я зачастую пишу на аннотациях не время, скажем, создания, а время рождения. То родилась она в таком-то году, но она постоянно меняется. Вы на следующей выставке эти работы уже можете...
Это будут новые
и не узнать. Ну, возможно, что-то останется. Но это, возможно, они полностью останутся, но изменится цвет, изменится их сущность определенная. Та же истность, сущность. Вот. Это образ развивающегося организма. Вот эти молекулы наверху, на основном стержне. То есть определенный стержень, наша жизнь. И развитие в нем, оно предполагает, да, вот это вот перерастание различных образов, различной информации. Вот все, что там вы видите наверху в виде небольшой кроны, это начало, собственно, прирастания или распространения вовне. То есть это и приход и уход элементов информации. А может быть, и вот мы с вами встретились, это для меня, соответственно, уже некое прирастание багажа, то есть новый опыт. Не скажу, что я часто даю интервью. Вот это второе в моей жизни в этой студии. Спасибо вам, Татьяна.
Денис, давайте вернемся все-таки к работам. Белорусскоязычные названия – это целенаправленный шаг?
Да.
Почему?
Это принципиально. Потому что я белорус, моя национальность такова, я живу в этой стране, и я хочу, чтобы меня знали как именно белорусского художника. Поэтому и название, то есть хотя бы в тексте, хотя бы вот в аннотациях, я хочу прежде всего себя позиционировать со стороны национальности. И стараюсь в этом отношении также направлять своих учеников.
Хорошо, но есть нечто, которое уводит нас от белорусскости. Есть одна работа с интересным названием. Я даже вынуждена была гуглить, потому что не понимала, что же это значит.
Я догадываюсь.
Да, Вимана.
Да, совершенно верно. Да, это древнеиндийский эпос нам повествует о таких летательных аппаратах. Вот, их много различных форм, они как от маленьких, так и до целых городов летающих, вот, и в данном случае это образ именно вот такого космического корабля, скажем так, души, которая способна пересекать различные огромное пространство, неограниченное пространство, да, причем почти мгновенно. Скорее всего, это вот именно такой сказочный корабль, образ сказочного корабля, уносящего фантазию, дающего возможность посетить те миры, которые скрыты от глаз обычного человека. Нужно себя развивать, читать.
То есть такой дополнительный летательный аппарат к железной дороге, совершенно, к поезду, да, к передвижению.
Что, если вы заметили, то сама экспозиция, она предполагает именно, вы когда заходите, вы видите сразу эту массу элементов металлических, которые стремятся вылететь буквально в окно. Вот она таким образом построена, что постепенно поднимает ваш взгляд вверх и упирается именно в выход оконных проемов. И на контражуре находится как раз скульптура. Если в начале у нас как раз Вимана, то в конце у нас сущность, истинность, вот это прирастание, эманации, как один философ сказал, истечение себя вовне и сотворение таким образом Вселенной.
И мы путешествуем, получается, мы, зрители, посетители этой выставки, по живописным работам вашего отца Владимира Дмитриевича. А вот такой, можно секрет? То есть сначала скульптуры стали, потом картины развешались? Экспозиционно.
Да, вы угадали. Сначала скульптуры. Но это чисто технически получилось, потому что отец просто в силу того, что очень... Человек уже пожилой, 25 лет, ему сложно было поспевать за мной. Он так и сказал, ты, говорит, так очень быстро у тебя все получается, я так, конечно, не могу. С точки зрения завести работы, привести туда вовремя, да, сделать это все совместно, и плюс еще различные житейские обстоятельства, связанные с моей работой. Я просто не мог в другой день это сделать, а у него были еще сутки, почему бы в мастерской еще что-то не довести до ума. Поэтому я завез, выставил, а на следующий день уже помог ему.
Но какие работы войдут именно в эту экспозицию, решал папа?
Конечно, да. Вот, и это довольно долгий процесс был, да, и это мы давно уже задумали эту выставку. Наверное, полгода мы с ней возились, он менял, некоторые работы исключить пришлось, потому что зал небольшой. Хотелось бы много туда поместить, но все не вместишь. Вот поэтому это тоже хорошо. Это своеобразная цензура такая пространственная. Вот пространство не позволяет больше. Вот крутись как хочешь.
Да, выкручивайся. Да, выкручивайся.
И, естественно, какие-то работы в этот момент еще полгода вот только-только писались. Несколько работ новых буквально вот этого 2025 года вот, выставлены. А есть работы 72-го года, 78-го года, есть 80-го. То есть есть разброс такой довольно большой, фактически, с начала пути, работы, с которыми отец еще вступал в Советском Союзе, в Союз всеобщий, да, в Москву ездил, и работы, которые только-только появились. И это очень интересно, посмотреть на эволюцию человека. И это представляет вот этот самый мир, Вселенную, расширяет ее. И мы по-прежнему несемся сквозь нее на поезде.
Хорошо. Уже бесполезно интересоваться, как вы пришли вот в это визуальное искусство, да, на роду было написано, да, просто да. Так появились на свет в нужной семье. Да, но папа живописец, а вы скульптор.
Папа, да, по духу живописец, но вот по профессии это он все-таки музейщик. Вот. Но, тем не менее, я тоже хотел быть живописцем. Я на самом деле не знал, что такое скульптура, когда поступал первый раз в училище. Я не осознавал, скажем так. Да, я видел монументы, да, памятники. Это, в принципе, для ребенка вот все, что можно было увидеть, скажем так, потому что оно на улице было. Не было ни интернета, ничего. Журналы, которые мы выписывали, там, «Наука и жизнь», там, «Техника молодежи» и что такое, оно мало содержало в этом отношении информации. А я на глазах моих всегда, и мама моя тоже художник, и папа, и они все время писали. И, конечно, у меня не стояло вопроса, кем я буду. Вот. Я проходил в ИСО-студию, позанимался, потом стал поступать в училище. Сейчас это колледж имени Глебова, а тогда Глебовка, как мы ласково зовем, да. А тогда это было еще училище. И первый раз я получил очень хорошие оценки, но завалил диктант. Вот пришел, да, там, знаете, такая система была. Лежали наши, ну, вот эти документы. У кого слева, тот остается. У кого справа, я смотрю, мое справа. Понятно, все, я не прошел. Целый год я готовился и уже все сдал. В целом неплохо, но немножечко где-то не добрал баллов. И мне сказали, вы знаете, если вот вы уже на живопись не поступите, а у нас недобор по скульптуре. Судьба. Все, я пошел на скульптуру. Хотя там тоже я экзамен сдавал, потому что там на два места было, а четыре человека все-таки решило занять это место. То есть два человека на место. И я прошел на скульптуру. И вы знаете, очень понравилось. Мне понравилось, что, во-первых, это разнообразие. Я могу заниматься, в принципе, и живописью, и графикой наравне со скульптурой. То есть это меня никак...
Это даже шире как-то,
конечно,
да?
Да. Меня это никак не ограничило. Плюс конкуренция, вы знаете, не очень большая. Потому что все-таки скульпторов там по 6 человек обычно набирают. Да и не все доходят до результата определенного, да. А живописцев по 10. А то и побольше уже в академии там делятся на монументальное и станковую живопись тоже по 10 человек. То есть много собратьев художников. И, соответственно, как-то в этом же мире жить. Хотя я, вы знаете, Татьяна, никогда не думал о том, как я буду зарабатывать, чем буду зарабатывать. Оно само как-то приходило. И я студентам своим говорю, учащимся говорю, что, ребята, главное, чтобы у вас была профессия, вы были профессионалом в своем деле, работа вас найдет. Вы без работы точно не останетесь.
Вот, кстати, о студентах. А это правда, что еще будучи в колледже, вам напророчили, что вы станете преподавателем?
Да, совершенно верно. Один мой товарищ, сокурсник, это, скорее всего, он. Хотя мне, да, мне говорил об этом и мой преподаватель Лазаревич Борис Вячеславович. Ныне уже его нету, давно уже ушел. Вот. Но этот человек много привнес и в наше образование. Мы его помним, все его студенты, все его учащиеся, помним его добрым именем. Вспоминаем, добрая память. Но чаще и больше я слышал эти слова о том, что я буду хорошим педагогом от своего соученика Герасименки Павла Юрьевича. Сейчас он в Бресте, там работает художником-скульптором вместе со своей женой Гурченковой Олесей. Им привет большой, я их помню, иногда им звоню. Вот, надеюсь, что мы в скором времени повидаемся.
В одном из интервью, когда вы говорили о своей преподавательской деятельности, вы сказали, что для своих учеников вы немножечко, а может быть и множечко искусствовед.
Да, наверное. Наверное, я так говорил. Я не буду отрицать, потому что любой преподаватель в нашей области, он является прежде всего проводником в мир искусства. То есть есть отдельная специальность и отдельное направление, например, история искусства не изучают. Но, тем не менее, в процессе непосредственно ведения уроков обнаруживаются некие пробелы, чего-то специфического, там, автора какого-то люди не знают, потому что есть общая программа, а есть художники, на которых стоит обратить внимание, которые не попали в учебник, но они не менее важны для приобретения того или иного навыка на данном этапе. То есть показываешь, нужно показать пример, нужно сказать, например, тому же ученику, что ты идешь вот по такому-то пути, по которому шел уже один человек, и незачем изобретать велосипед, но зато можно его модернизировать, то есть сделать лучше. Но чтобы сделать лучше, надо, конечно, узнать, а что было до тебя. Поэтому, да, немножечко и искусствовед, конечно же.
Приходится прибегать, скажем так, к каким-то историческим фактам, чтобы завоевать авторитет?
Чтобы завоевать авторитет, мне кажется, что тут именно исторические факты никак не помогут. Тут поможет больше личный пример. Я стараюсь не противоречить своим словам. то есть следовать тому, что говорю, что постулирую. Вот, стараюсь работать наравне с ребятами в аудитории, то есть если есть такая...
То есть сотворчество такое.
Конечно, да, и они должны видеть, как это делается, я помогаю. Естественно, я не так, что вот ты все должен сам сделать своими руками. Ему же надо увидеть, как это можно сделать, и как можно сделать быстрее, качественнее, при помощи каких инструментов. Поэтому я веду работу совместную, да.
Денис, но помощь, судя по всему, должна быть все-таки какой-то дозированной, да, чтобы не навязать свой почерк.
Конечно, конечно. В этом отношении я стараюсь не ломать образ мысли своего ученика. Я всего лишь, угадывая его направление, вот как уже говорил, показываю ему примеры, которые могут быть ему близки, художники, которые могут ему помочь визуально развить себя в своем направлении, в своей пластике, и стать, естественно, не похожим ни на кого. Это очень важно, иметь свое лицо. Потому что часто бывает, когда приходишь на выставку, ведь приходим мы для чего? Для того, чтобы окунуться в мир человека, в его, увидеть его обнаженным, извините, да, то есть душевное это вот обнажение идет. И когда вы видите, например, что вы пришли на выставку Сальвадора Дали, да, или Шагала, интерес пропадает, потому что мы пришли на подражание, а это не художник, который подражает, который похож на кого-то. Вот когда он ни на кого не похож, вот это становится интересно. Даже если не очень профессионально выполнены работы. Как ребенок, например, ваш нарисует что-нибудь, каляку-маляку, и она прекрасна именно потому, что она сделана с душой этим ребенком, направлена именно по адресу, по вашему адресу, и она вам дороже всего на свете. Так и здесь. Приходишь на выставку и получаешь удовольствие от неповторимости человека, от его взгляда на жизнь, и что-то открываешь для себя новое, что оказывается, вот как может быть. А я не знал, вот оно может быть. Раньше не додумывался, не осознавал. И вот этот миг озарения, то, что мне нравится и в преподавании. Потому что я люблю преподавать не потому, что люблю поучать кого-то, а прежде всего мне нравится что-то вдруг получать некие, ну, как это сказать, когда ты осознаешь вещи, которые всегда были на виду, и вдруг ты начинаешь понимать их важность, простоту, насколько это, оказывается, можно сделать просто и легко. Вот. Но к этому надо, конечно, долго идти через упорный труд.
Вот продолжим эту мысль, упорный труд. А скажите, вот, ну, все мы знаем, что художники, скульпторы, фотографы, они иначе смотрят на этот мир, чем, ну, скажем так, не совсем обывательски. То есть они могут увидеть то, что, ну, не увижу я, например, даже не подмечу, например, пройду мимо. Этому вообще можно научить, или это все-таки должно быть как-то генетически передано?
И не совсем понял вопрос. Научить чему? Выражаться непонятно?
Видеть необычное в обычном.
Необычное в обычном. Я своим детям предлагаю, вот приходят, только-только начинают учиться, играть в игру всем известную, что на что похоже. Да, вот и видите образы, да, в каких-то... Психолог, он любит вам подсунуть картинку, какой-нибудь тест.
Да, и что, да, вы видите, что вы, да, видите, и ты сразу, да, пугаешься, на что же я вижу.
На самом деле, действительно, художника можно подвергнуть такому психологическому анализу, глядя на его работы. То, что там он действительно, он обнажается, он высказывается, это все равно, что лежишь на кушетке или просто сидишь, да, разговариваешь. Это то же самое, в принципе. Вот он, художник, он таким образом во многом лечится, да, то есть избавляется от своих болячек душевных, сублимируя себя в образы, которые он вдруг увидел в каких-то пятнах, кляксах, да, штукатурка облупилась там на стене. У меня есть такая идея, хочется ее воплотить. Это именно фотовыставка на увеличенных фрагментах различных фактур, которые представляются вдруг пейзажами. Причем иногда настолько профессионально выполненными, казалось бы, кем-то там, а на самом деле это просто облупился, там красочка на подоконнике облупилась там, или,
да,
на стеночке.
И образ какого-то.
Какой-то пошел, да. И там такие невообразимые пейзажи открываются. И всего-то надо немножко обратить внимание под ноги свои, да, посмотреть камеру, приблизить участочек и мобильником даже, и просто снять. Можно очень интересные миры открыть. Вплоть до изображения людей, портреты встречаются, нарочно не придумаешь. Есть и нос, и глаза, все есть. Буквально кого-то изобразил невидимый художник. Как, знаете, узоры, да, на морозном стекле. К сожалению, что-то с нашей погодой стало, что-то мы перестали эти узоры наблюдать. Или очень хорошо отапливают помещение.
Да, или окна не те.
Или окна, да, не те. Уже они, да, у нас стеклопакеты и так далее. Все это, узоры куда-то делись. А раньше же было так красиво.
Скажите, вот непосредственно сталкиваясь ежедневно своей преподавательской деятельности, какая она, современная творческая молодежь? Вот каков ее облик? Меняется ли она? Как-то особенно я сейчас вот закручусь еще в одну сторону, особенно когда тут искусственный интеллект вот уже близко, 3D-принтеры уже вовсю работают.
С точки зрения разнообразия остается, по-моему, постоянно какой-то определенный уровень. То есть есть так немножко где-то, бывает, проседает интерес, где-то появляется, с поколения на поколение не приходится. То есть один курс придет, все как динамично двигаются, все как заведенные работают. Придет другой курс, немножко более повольный такой, немного, как вы знаете, медленно так течет вода, течет текущая. Но, тем не менее, управлять этим процессом можно и тем, и другим. И там могут получиться очень интересные люди, творческие, развитые. Зависит, конечно, и многое от той среды, в которой они вовне обитают. То есть те же родители, как на них влияют. Вот. Повторюсь, неталантливых не встречал. Ленивых встречал, да, и довольно часто. Вот приходится как-то заводить человечка, чтобы он вдруг понял, что это же интересно, работать не работая. Потому что когда делаешь любимое дело, то ты фактически получаешь одно удовольствие. Да, устаешь, но эта усталость очень приятная. Когда день отработал, уже ложишься спать с ощущением счастливым, что ты столько сегодня сделал, столько интересного создал, да, так далеко продвинулся, я молодец. А когда, конечно, приходишь домой, проклиная все, да, падаешь на эту постель, это, конечно, рабство, это не работа. Не дай бог, да, такую работу иметь. Поэтому стараюсь детей сразу настраивать именно на удовольствие. Получать надо, прежде всего, делать надо то, что тебе нравится. Мне ученик делает, не далее, как вот буквально вчера, эскиз, и видно, что то, что он пытается изобразить, у него не получается и не доставляет ему удовольствия. А рядом есть вещи, наброски, которые явно принесли ему больше радости. Я спросил его, что тебе больше нравится, и он сразу указал на то, что действительно его. И я сказал ему, так ты не делай то, что тебе не нравится. Зачем же ты мучаешься с формами, которые тебе неприятны? Делай то, что тебе нравится. Ищи себя в том, что приносит тебе удовольствие. И он так воодушевился, вот, и начал, соответственно, в этом направлении работать. И действительно у него там получается что-то очень интересное. Надеюсь, у нас хороший диплом с ним получится.
Ну вот, когда мы говорим о творческих людях, они все-таки чаще всего очень ранимы. Учите ли вы своих учеников грамотно воспринимать конструктивную критику?
Вы знаете, в этом отношении нарастание вот этой кожи, да, вот брони, которая не дает ученику сникнуть, уйти в какую-то депрессию от того, что его как-то покритиковали. Неизбежно это все, конечно, происходит поначалу. Поначалу очень обидно, там хочется понравиться, наверное, педагогу, но он говорит, что не так, вот тут ты не так и так. Но, к сожалению, иначе нельзя. Но единственное, что я стараюсь, естественно, сначала хорошие, положительные моменты отметить. И не говорить, что это никуда не годится. Ни в коем случае. Конечно, все годится. Любая идея, она, говорю, ребята, она хороша изначально. А вот решение может страдать. Да, вот почему оно может страдать? Потому что вы что-то не так понимаете, не что-то не знаете, или что-то не так применяете, какое-то правило. И стараюсь объяснить, где произошел промах. И что вот так, если поправить, то будет лучше. Но даже и при таком мягком подходе все равно, конечно же, бывают люди очень обидчивые. Вот. Ну что ж, это не для слабонервных быть художником, потому что это публичная профессия, надо выставляться, просто жить в мастерской не получится, заперевшись. Надо постоянно активно участвовать с заказчиком в диалоге. Вот. Он же должен посмотреть вашу работу, оценить, и он не будет уже миндальничать. Он сразу скажет: нет, мне это не нравится, вот тут плохо, вот это вы вообще меня не поняли. Вот. И это будет сплошь и рядом, люди разные. У меня так бывало, что вроде бы все поняли, подписали бумаги, а приносишь готовую работу, и все надо переделывать. Поэтому я ребятам говорю: каждый этап, вот вы сделали работу, поговорите с человеком, ведь вы для него делаете, узнайте его мнение, не прячьтесь, не бойтесь. Лучше всегда вот как-то...
В диалоге,
да,
так как называется.
Нырнуть в общение.
Это одна из
общение,
ваших скульптур.
Общение, оно всегда приводит к лучшему результату, нежели вот это вот сам в себе варишься.
Ну что ж, Денис, я благодарю вас за участие в нашей программе. Да, к сожалению, уже все. Еще раз давайте пригласим наших слушателей на выставку «Створение сусвету».
Приходите, да.
Да.
Я думаю, будет интересно.
Путешествие. Через Вселенную.
Спасибо, Татьяна.
Спасибо большое. Нагадаю, сябры, сегодня нашим гостем был мастак, скульптор, выкладчик Белорусского национального технического университета и Минского державного колледжа имени Глебова, член Белорусского союза мастаков Денис Владимирович Кондратьев. Творческая команда программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч.